Теперь у меня есть дом на берегу моря и дача в лесу, говорю я себе. Работы на ней заняли у меня все время до начала августа. Я только что доделал ограду и начал наслаждаться плодами своих трудов, как полили дожди, и мне пришлось перебраться в мое старое гнездо. Иногда лило так сильно, что по нескольку дней я не высовывал носа из пещеры. Между тем, пока я отсиживался в пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизии стали истощаться, так что два раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз я убил козу, а во второй поймал огромную черепаху. И это было для меня целое пиршество. В это время моя еда распределялась так. На завтрак кисть винограда, на обед кусок козлятины или черепашьего мяса, жареного, так как на мое несчастье мне не в чем было его варить или тушить. На ужин два или три черепашьих яйца. Так я дожил до печальной годовщины моего появления на острове.
Я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь уже 365 дней. Посвятил этот день строгому посту и выделил его для религиозных упражнений. Весь этот год я не соблюдал воскресных дней. Так как вначале у меня не было никакого религиозного чувства, то мало-помалу я перестал отмечать воскресенье более длинной зарубкой на столбе. Таким образом, у меня спутался счет недель, и я не помнил хорошенько, когда какой день. Но, подсчитав число дней, проведенных мной на острове, и увидев, что я прожил на нем ровно год, я разделил этот год на недели, отметив каждый седьмой день как воскресенье.
Как раз тогда я обратил внимание, что дождливое время года совершенно правильно чередуется с периодом бездождия. И таким образом мог заблаговременно подготовиться к дождям и засухе. Но свои знания я покупал дорогою ценой. То, о чем я расскажу сейчас, служит одной из самых печальных иллюстраций этого. Я уже упоминал, как был поражен неожиданным появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя, которые, как мне казалось, выросли сами собой. Помнится, было около 30 колосьев риса и колосьев 20 ячменя. И вот после дождей, когда солнце перешло в южное полушарие, я решил, что наступило самое подходящее время для посева.
Я вскопал, как мог, небольшой клочок земли деревянной лопатой, разделив его пополам и засеяв одну половину рисом, а другую ячменем. Но во время посева мне пришло в голову, что лучше на первый раз не высеивать всех семян, так как я все-таки не знаю наверняка, когда нужно сеять. И я посеял около 2/3 всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас. Большим счастьем оказалось для меня, что я принял эту предосторожность. Ибо из первого моего посева ни одно зерно не взошло. Наступили сухие месяцы, и с того дня, как я засеял свое поле, влаги совсем не было, и зерно не могло взойти. Впоследствии, когда начались дожди, оно взошло, как будто я только что посеял его. Видя, что мой первый посев не всходит, я стал искать другого места с более влажной почвой, чтобы произвести новый опыт. Я разрыхлил новый клочок земли около моего шалаша и посеял здесь остатки зерна. Мартовские и апрельские дожди щедро напоили землю. Семена взошли великолепно и дали обильный урожай. Но так как семян у меня осталось очень мало, и я не решился засеять их все, то сбор вышел невелик. Покуда рос мой хлеб, я сделал маленькое открытие, которое впоследствии очень мне пригодилось. Как только прекратились дожди и погода установилась, я отправился на свою лесную дачу, где нашел все в том же виде, как и оставил, несмотря на то, что не был там несколько месяцев.
Двойной плетень, поставленный мной, был не только цел, но все его колья, на которые я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили длинные побеги совершенно так, как пускает их ива, если у нее срезать верхушку. Я был очень приятно изумлен, увидев, что моя ограда зазеленела. Я постриг все деревца, постаравшись придать им по возможности одинаковую форму. Трудно поверить, как красиво они впоследствии разрослись. Несмотря на то, что отгороженное место имело до 25 ярдов в диаметре, деревья, как я могу теперь их назвать, скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было укрыться от солнца в период жары. Это навело меня на мысль нарубить еще несколько таких же кольев и вбить их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал.
Я повтыкал их в два ряда, ярдов на 8 отступя от прежней ограды. Они принялись, и вскоре у меня образовалась живая изгородь, которая сначала укрывала меня от зноя, а впоследствии послужила мне для защиты. По моим наблюдениям, на моем острове времена года следует разделять не на холодные и теплые, как они делятся в Европе, а на дождливые и сухие. Всякий раз перед началом дождей я заблаговременно запасался провизией, чтобы выходить пореже, и просиживал дома почти все дождливые месяцы. Я пользовался этим временем для работ, которые можно было производить, не покидая жилища. Я, например, много раз пытался сплести корзину, но все прутья, какие я мог достать для этого, оказывались такими ломкими, что у меня ничего не выходило. Вдруг мне пришло в голову, не подойдут ли для корзины ветки тех самых деревьев, из которых я нарубил кольев, и которые потом проросли, ведь у этого дерева должны быть упругие, гибкие ветки, как у нашей английской вербы, ивы или лозняка. И я решил попробовать. На другой же день я отправился на свою дачу, как я называл мое жилище в долине, нарезал там несколько веточек того дерева, выбирая самые тонкие, и убедился, что они как нельзя лучше годятся для этой цели. В следующий раз я пришел с топором, чтобы сразу нарубить, сколько мне нужно. Мне не пришлось искать, так как деревья той породы росли здесь в изобилии. Нарубив прутьев, я сволок их за ограду и принялся сушить, а когда они подсохли, перенес их в пещеру. В ближайший дождливый сезон я принялся за работу и наплел много корзин для носки земли, для укладки всяких вещей и для разных других надобностей. Правда, они не отличались изяществом, но во всяком случае годились для своей цели.
Покончив с этим затруднением, на преодоление которого у меня ушла уйма времени, я стал придумывать, как мне восполнить еще два недостатка. У меня не было посуды для хранения жидкости, если не считать двух бочонков, которые были заняты ромом, да несколько бутылок и бутылей, в которых я держал воду и спирт. У меня не было ни одного горшка, в котором можно было бы что-нибудь сварить. Правда, я прихватил с корабля большой котел, но он был слишком велик для того, чтобы варить в нем суп или тушить мясо. Все лето, то есть все сухое время года, я был занят устройством живой изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но тут явилось новое дело, которое отняло у меня больше времени, чем я рассчитывал уделить. Мне очень хотелось обойти весь остров, и несколько раз я доходил до ручья и дальше, до того места долины, где я построил свой шалаш и откуда открывался вид на море по другую сторону острова. И вот, наконец, я решился пройти весь остров поперек и добраться до противоположного берега.
Я взял ружье, топорик, больше, чем всегда, пороху, дроби и пуль. Прихватил про запас два сухаря и большую кисть винограда и пустился в путь в сопровождении собаки. Пройдя то место долины, где стоял мой шалаш, я увидел впереди на западе море, а дальше виднелась полоса земли. Был яркий солнечный день, и я хорошо различал землю, но не мог определить, материк это или остров. Я не имел понятия, что это за земля. Должно быть, какая-нибудь часть Америки, лежащая, по всей вероятности, недалеко от испанских владений. Весьма возможно, что земля эта населена дикарями, и если я попаду туда вместо моего острова, мое положение будет еще хуже. Как только у меня явилась эта мысль, я перестал терзаться бесплодными сожалениями, зачем меня выбросило именно сюда. Преклонился перед волей провидения, которое, как я начинал теперь верить и сознавать, всегда и все устраивает к лучшему.
Размышляя таким образом, я не спеша продвигался вперед. Эта часть острова показалось мне гораздо привлекательнее той, в которой я поселился. Везде, куда ни взглянешь, зеленые луга, пестреющие цветами красивые рощи. Я заметил здесь множество попугаев, и мне захотелось поймать одного из них. Я рассчитывал приручить его и научить говорить со мной. После многих бесплодных попыток мне удалось изловить птенца. Но понадобилось несколько лет, прежде чем он заговорил. Тем не менее, я все-таки добился, что он стал называть меня по имени. С ним произошел один забавный случай, который насмешит вас в своем месте.
Во время этого путешествия я делал не более 2 миль в день, если считать по прямому направлению. Но я так много кружил, осматривая местность в надежде, не встречу ли чего нового, то добирался до ночлега очень усталым. Дойдя до берега моря, я окончательно убедился, что выбрал для поселения самую худшую часть острова. На моей стороне я за 1,5 года поймал только 3 черепах, здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было несметное множество птиц всевозможных пород, в числе прочих пингвины. Были такие, каких я никогда не видал, и такие, названия которых я не знал. Мясо многих из них оказалось очень вкусным. Бесспорно, этот берег был гораздо привлекательнее моего, и тем не менее, я не имел ни малейшего желания переселяться. Прожив в своем гнезде 1,5 лет, я к нему привык. Здесь же я чувствовал себя, так сказать, на чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть 12 миль или около того, я решил, что пора возвращаться. Я воткнул в землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду сюда с другой стороны, то есть с востока от моего жилища, и таким образом докончу обозрение моего острова. Во время этого путешествия моя собака вспугнула козленка и бросилась на него. Но я вовремя подбежал и отнял его живым. Мне хотелось взять его с собой. Я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо ручных коз, чтобы обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут запасы пороха и дроби. Я устроил козленку ошейник и с некоторым трудом повел его на веревке. Добравшись до своего шалаша, я пересадил козленка за ограду и там оставил, ибо мне не терпелось добраться поскорее до дому, где я не был уже больше месяца. Не могу выразить, с каким чувством удовлетворения я вернулся и растянулся в своем гамаке.
Это путешествие и бесприютная жизнь так меня утомили, что мой дом, как я его называл, показался мне вполне благоустроенным жилищем. Здесь меня окружало столько удобств и было так уютно, что я решил никогда больше не уходить из него далеко, покуда мне суждено будет оставаться на этом острове. С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Большую часть этого времени я был занят трудным делом. Устраивал клетку для моего попки, который становился совсем ручным и очень со мной подружился. Затем я вспомнил о своем бедном козленке, которого оставил в моей ограде, и решился сходить за ним. Я застал его там, где оставил, да он и не мог уйти. Он почти умирал с голоду. Я нарубил сучьев и веток, какие мне попались под руку, и перебросил ему за ограду. Когда он поел, я хотел было ввести его на веревке, как раньше, но от голоду он до того присмирел, что побежал за мной, как собака. Я всегда кормил его сам, и он сделался таким ласковым и ручным, что вошел в семью моих домашних животных и впоследствии никогда не отходил от меня.
Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я торжественно отпраздновал 30 сентября, вторую годовщину моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент моего прибытия сюда. Теперь, наконец, я ясно ощущал, насколько моя нынешняя жизнь со всеми ее страданиями и невзгодами счастливее той позорной, омерзительной жизни, какую я вел прежде. Все во мне изменилось. Горе и радость я понимал теперь совершенно иначе.
Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего заточения. Я не хотел утомлять вас мелочными подробностями, и потому второй год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как первый. Все же нужно сказать, что я и в этот год редко оставался праздным. Работа стоила мне невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки. Так, например, я потратил 42 дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки, которая была мне нужна для моего погреба. Между тем, как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева 6 таких досок в полдня. Несмотря на все это, я терпением и трудом доводил до конца все работы.
В ноябре и декабре я ждал нового урожая ячменя и риса. Засеянный мной участок был невелик, ибо, как уже сказано, у меня вследствие засухи пропал весь посев первого года и осталось не более половины пека каждого сорта зерна. На этот раз урожай обещал быть превосходным. Как вдруг я сделал открытие, что я снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я называл зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу. Они дневали и ночевали на моем поле, и начисто подъедали всходы. Против этого было лишь одно средство — огородить все поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом потому, что надо было спешить. Впрочем, мое поле было таких скромных размеров, что через 3 недели изгородь была готова. Днем я отпугивал врагов выстрелами, а на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролет. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли с этого места. Мой хлеб отлично выколосился и стал созревать. Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие, так начали разорять меня птицы теперь. Как-то раз, обходя свою пашню, я увидел, что около нее кружатся целые стаи пернатых, видимо, карауливших, когда я уйду. Я сейчас же выпустил в них заряд дроби. Но не успел я выстрелить, как с самой пашни поднялась другая стая, которую я сначала не заметил. Это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что еще несколько дней такого грабежа, и пропадут все мои надежды. Я не мог придумать, чем помочь горю. Тем не менее, я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб, хотя бы мне пришлось караулить его день и ночь. Но сначала я обошел все поле, чтобы удостовериться, много ли ущерба причинили мне птицы. Оказалось, что хлеб порядком попорчен, но так как зерно еще не совсем созрело, то потеря была бы невелика, если бы удалось сберечь остальное. Я зарядил ружье и сделал вид, что ухожу с поля. Я видел, что птицы прятались на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушел. Действительно, едва я скрылся из виду, как эти воришки стали спускаться на поле одна за другой. Это меня так рассердило, что я не мог утерпеть и не дождался, пока их спустится побольше. Подбежав к изгороди, я выстрелил. 3 птицы остались на месте. Того только мне и нужно было. Я поднял всех 3 и поступил с ними, как поступают у нас в Англии с ворами-рецидивистами, а именно повесил их для острастки других. Невозможно описать, какое поразительное действие произвела эта мера. Не только ни одна птица не села больше на поле, но все улетели из моей части острова. По крайней мере, я не видал ни одной за все время, пока мои три пугала висели на шесте. Легко представить, как я был этому рад. К концу декабря мои ячмень и рис поспели, и я снял урожай. Перед жатвой я был в большом затруднении, не имея ни косы, ни серпа. Единственное, что я мог сделать, воспользоваться для этой работы широким тесаком, взятым мной с корабля в числе другого оружия. Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда. Да и убирал я его особенным способом. Я срезывал только колосья, которые унес в большой корзине, а затем перетер их руками. В результате из половины пека семян каждого сорта вышло около 2 бушелей рису и 2,5 бушеля ячменя. Такая удача очень меня ободрила. Теперь я мог надеяться, что со временем у меня будет с Божьей помощью постоянный запас хлеба. Но передо мной явились новые затруднения. Как измолоть зерно или превратить его в муку? Как просеять муку? Как сделать из муки тесто? Как, наконец, испечь из теста хлеб? Ничего этого я не умел. Все эти затруднения, в соединении с желанием отложить про запас побольше семян, привели меня к решению не трогать урожая этого года, оставив его весь на семена, а тем временем посвятить все рабочие часы и приложить все старания для разрешения главной задачи, то есть превращения зерна в хлеб.
Теперь про меня можно было буквально сказать, что я зарабатываю свой хлеб. Удивительно, как мало людей задумываются над тем, сколько надо произвести различных мелких работ для приготовления только самого простого предмета нашего питания – хлеба. Мне нужны были мельница, чтобы смолоть зерно, сито, чтобы просеять муку, соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, и печь, чтобы выпечь хлеб. И однако я обошелся без всех этих вещей. Иметь хлеб было для меня неоцененной наградой и наслаждением. Все это требовало от меня тяжелого и упорного труда, но иного выхода просто не было.
Те дни, когда шел дождь, и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со своим попугаем. Скоро он уже знал свое имя, а потом научился довольно громко произносить его. «Попка» было первое слово, какое я услышал на моем острове, так сказать, из чужих уст. Но разговоры с попкой были для меня не работой, а только развлечением в труде. В то время я был занят очень важным делом. Давно я уже старался тем или иным способом изготовить себе глиняную посуду, в которой я сильно нуждался, но совершенно не знал, как осуществить это. Я не сомневался, что сумею вылепить что-нибудь вроде горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается обжигания, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного тепла, и что, посохнув на солнце, посуда будет настолько крепка, что можно будет брать ее в руки и хранить в ней все припасы, которые надо держать в сухом виде. И вот я решил вылепить несколько штук кувшинов, возможно, большего размера, чтобы хранить в них зерно, муку и тому подобное. Воображаю, как посмеялись бы надо мной, если б я поведал, как неумело замесил глину. Какие нелепые, неуклюжие, уродливые произведения выходили у меня. Сколько моих изделий развалилось от того, что глина была слишком рыхлая и не выдерживала собственной тяжести. Сколько других потрескалось от того, что я поспешил выставить их на солнце. И сколько рассыпалось на мелкие куски при первом же прикосновении к ним, как до, так и после просушки. Довольно сказать, что после двухмесячных неутомимых трудов, когда я, наконец, нашел глину, накопал ее, принес домой и начал работать, у меня вышло только две больших, безобразных глиняных посудины, потому что кувшинами их нельзя было назвать. Хотя крупные изделия из глины вышли у меня неудачными, дело пошло значительно лучше с мелкой посудой, круглыми горилками, тарелками, кружками, котелками и тому подобными вещицами. Солнечный жар обжигал их и делал достаточно прочными. Но моя главная цель все же не была достигнута. Мне нужна была посуда, которая не пропускала бы воду и выдерживала бы огонь, а этого-то я и не мог добиться. Но вот как-то раз я развел большой огонь, чтобы приготовить себе мясо. Когда мясо изжарилось, я хотел загасить угольки и нашел между ними случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка. Он затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражен этим открытием. Если черепок так затвердел от огня, то значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину. Это заставило меня подумать о том, как развести огонь для обжигания моих горшков. Поставив на кучу горячей золы три больших глиняных горшка и на них три поменьше, я обложил их кругом и сверху дровами и хворостом и развел огонь. По мере того, как дрова прогорали, я подкладывал новые поленья, пока мои горшки не прокалились насквозь, причем ни один из них не раскололся. В этом раскаленном состоянии я держал их в огне часов 5 или 6, как вдруг заметил, что один из них начал плавиться, хотя остался цел. Это расплавился от жара смешанный с глиной песок, который превратился бы в стекло, если б я продолжал накалять его. Я постепенно убавил огонь, и красный цвет горшков стал менее ярок. Я сидел подле них всю ночь, чтобы не дать огню слишком быстро погаснуть, и к утру в моем распоряжении было 3 очень хороших, хотя и не очень красивых, глиняных кувшина и 3 горшка, так хорошо обожженных, что лучше нельзя и желать.
Думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу столь заурядной вещи, которую я испытал, когда убедился, что мне удалось сделать вполне огнеупорную глиняную посуду. Я едва мог дождаться, когда мои горшки остынут, чтобы можно было налить в один из них воды и сварить в нем мясо. Все вышло превосходно. Я сварил себе из куска козленка очень хорошего супу, хотя у меня не было ни овсяной муки, ни других приправ, какие обыкновенно кладутся в дуга.
Дальнейшее затруднение заключалось в том, как сделать сито или решето для очистки муки от мекины и сора, без чего невозможно было готовить хлеб. Задача была очень трудная, и я не знал даже, как к ней приступиться. У меня не было для этого никакого материала, ни кисеи, ни редкой ткани, через которую можно было бы пропускать муку. От полотняного белья у меня остались одни лохмотья, была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни ткать, а если поумел, то все равно у меня не было ни прялки, ни станка. На несколько месяцев дело остановилось совершенно, и я не знал, что предпринять. Наконец я вспомнил, что между матросскими вещами, взятыми мною с корабля, было несколько шейных платков из коленкора или муслина. Из этих-то платков я и сделал 3 сита, правда маленьких, но вполне годных для работы. Ими я обходился впоследствии несколько лет. Теперь надо было подумать о том, как я буду печь свои хлебы, когда приготовлю муку. Устройство печи сильно затрудняло меня. Тем не менее, я наконец нашел выход. Я вылепил из глины несколько больших круглых посудин, очень широких, но мелких. Блюда эти я хорошенько обжег на огне и спрятал в кладовую. Когда пришла пора печь хлеб, я развел большой огонь на очаге, который выложил 4-угольными, хорошо обожженными плитами, также моего собственного приготовления. Впрочем, 4-угольными их, пожалуй, лучше не называть. Дождавшись, чтобы дрова перегорели, я разгреб угли по всему очагу и дал им полежать несколько времени, пока очаг не раскалился. Тогда я отгреб весь жар к сторонке, поместив на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его кверху дном, и завалил горячими углями.
Мои хлебы испеклись, как в самой лучшей печке. Я научился печь лепешки из рису и пудинги и стал хорошим пекарем. Неудивительно, что на все эти работы ушел почти весь 3-й год моего житья на острове. Особенно, если принять во внимание, что в промежутках мне нужно было убрать новый урожай и исполнять текущие работы по хозяйству. За этой работой я постоянно вспоминал про землю, которую я видел с другой стороны моего острова. И в глубине души не переставал лелеять надежду добраться до этой земли, воображая, что ввиду материка или вообще населенной страны я как-нибудь найду возможность проникнуть дальше, а может быть и вовсе вырваться отсюда. Но я упускал из виду опасности, которые могли грозить мне в таком предприятии. Я не думал о том, что могу попасть в руки дикарей, которые будут, пожалуй, похуже африканских тигров или львов, что, очутись я в их власти, была 1000 шансов против одного, что я буду убит, а может быть и съеден. Я слышал, что обитатели Караибского берега – людоеды, а судя по широте, на которой находился мой остров, он не мог быть особенно далеко от этого берега. Но даже если обитатели той земли не были людоедами, они все равно могли убить меня, как они убивали многих попадавших к ним европейцев, даже если тех было 10-20 человек. А ведь я был один и был беззащитен.
Вот когда я пожалел о моем маленьком приятеле Ксури и о парусном боте, на котором я прошел вдоль африканских берегов свыше 1000 миль. Но что толку было вспоминать? Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную шлюпку, которую еще в ту бурю, когда мы потерпели крушение, выбросила на остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка лежала не совсем на прежнем месте. Ее опрокинуло прибоем кверху дном и отнесло немного повыше, на самый край песчаной отмели, и воды около нее не было. Если б мне удалось починить и спустить на воду эту шлюпку, она выдержала бы морское путешествие, и я без особенных затруднений добрался бы до Бразилии. Но для такой работы было мало одной пары рук. Я упустил из виду, что перевернуть и сдвинуть с места эту шлюпку для меня такая же непосильная задача, как сдвинуть с места мой остров. Но невзирая на это, я решил сделать все, что было в моих силах. Отправился в лес, нарубил жерди, которые должны были служить мне рычагами, и перетащил их к шлюпке.
Я обольщал себя мыслью, что если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю ее повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно пуститься в море. Я и не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на нее недели 3 или 4. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного боку шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама. При этом я то здесь, то там подкладывал под нее обрубки дерева, чтобы направить ее падение куда нужно. Но когда я закончил эти подготовительные работы, я все же был не способен ни пошевелить шлюпку, ни подвести под нее рычаги, а тем более спустить ее на воду. Так что мне пришлось отказаться от своей затеи.
Несмотря на это, мое стремление пуститься в океан не только не ослабевало, но, напротив, возрастало вместе с ростом препятствий на пути к его осуществлению. Наконец, я решил попытаться сам сделать лодку, или еще лучше пирогу, как их делают туземцы в этих странах почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекла меня. Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения ее, чем у туземцев или индейцев. Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем положении, приступая к сооружению лодки, я непременно задал бы вопрос, как я спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены предполагаемым путешествием, что я совсем не остановился на этом вопросе, хотя было очевидно, что легче проплыть на лодке 45 миль по морю, чем протащить ее по земле на расстоянии 45 сажень, отделявших ее от воды.
Одним словом, взявшись за эту работу, я вел себя таким глупцом, каким только может оказаться человек в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову, но я не давал ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом. Прежде сделаю лодку, а там уж, наверное, найдется способ спустить ее. Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр.
Мой кедр имел 5 футов 10 дюймов в поперечнике у корней. Дальше ствол становился тоньше и разветвлялся. Огромного труда мне стоило свалить это дерево. Двадцать дней я рубил самый ствол, да еще 14 дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную развесистую верхушку. Целый месяц я обделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей форму лодки, так, чтобы она могла держаться на воде прямо. 3 месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Наконец, благодаря упорному труду, мной была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять... 25 человек, а следовательно и весь мой груз.
Я был в восторге от своего произведения. Никогда в жизни я не видел такой большой лодки из цельного дерева. Теперь осталось только спустить ее на воду, и я не сомневался, что если бы мне это удалось, я предпринял бы безумное и самое безнадежное из всех морских путешествий. Но все мои старания спустить ее на воду не привели ни к чему. До воды было никак не более 100 ярдов, но первое затруднение было в том, что местность поднималась к берегу в гору.
Я храбро решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы образовался пологий спуск. Страшно вспомнить, сколько труда я положил на эту работу. Когда это препятствие было устранено, дело не продвинулось ни на шаг. Я не мог пошевелить мою пирогу, как раньше не мог пошевелить шлюпку. Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал. Видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я решил подвести воду к лодке. И я уже начал было копать, но когда прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно время может сделать такую работу один человек, то оказалось... что мне понадобится не менее 10-12 лет, чтобы довести ее до конца. К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться от этой попытки.
Я был огорчен до глубины души. И тут только сообразил, правда, слишком поздно, как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется и хватит ли сил для ее доведения до конца. В разгар этой работы наступила 4-я годовщина моего жития на острове. Я провел этот день, как прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному и прилежному чтению Слова Божия и благодатной помощи свыше, я стал видеть вещи в совсем новом свете. Все мои понятия изменились. Мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. В самом деле, мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова, или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей этой страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем ее не делил. Я мог бы нагрузить целые корабли, но мне это было не нужно, и я сеял ровно столько, чтобы хватило для меня. У меня было множество черепах, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной. У меня было столько лесу, что я мог бы построить целый флот, и столько винограду, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом. Я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться. Мне жилось теперь гораздо лучше, чем раньше, и в физическом, и в нравственном отношении. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения, и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-нибудь такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем.
Я так давно жил на моем острове, что многие из взятых мною с корабля вещей или испортились, или кончили свой век. А корабельные припасы частью совершенно вышли, частью подходили к концу. Чернил у меня оставалось очень немного, и я все больше и больше разводил их водой, пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге. До тех пор, пока у меня было хоть слабое их подобие, я отмечал в коротких словах дни месяца, на которые приходились выдающиеся события моей жизни. Вслед за чернилами у меня вышел весь запас хлеба, то есть, собственно, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности, и все-таки перед тем, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но и за это я должен был благодарить Бога, ведь я мог остаться и совсем без хлеба, и было поистине чудо, что я получил возможность его добывать. По части одежды я тоже обеднел. Из белья у меня давно уже не осталось ничего, кроме клетчатых рубах, которые я нашел в сундуках наших матросов, и берег пуще глаза, ибо на моем острове бывало зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе. И я не знаю, что бы я делал без этого запаса рубах. Было у меня еще несколько толстых матросских шинелей. Все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться, но я не мог. Я стыдился ходить нагишом. Я не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один, и никто не мог меня видеть. Но была и другая причина, не позволявшая мне ходить голым. Когда на мне было что-нибудь надето, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей. Рубашка же защищала ее от солнца. И кроме того, меня прохлаждало движение воздуха между рубашкой и телом. Никогда не мог я также привыкнуть ходить по солнцу с непокрытой головой. Всякий раз, когда я выходил без шляпы, у меня разбаливалась голова, но стоило мне только надеть шляпу, головная боль проходила.
Итак, надо было позаботиться привести в порядок хоть то тряпье, какое у меня еще оставалось. и которую я приважно называл своим платьем. Прежде всего, мне нужна была куртка. Я решил попытаться переделать на куртке матросские шинели и некоторые другие материалы. И вот я принялся портняжничать, или вернее кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки горемычный портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчету, мне должно было надолго хватить. О первой моей попытке сшить брюки лучше не говорить, так как она закончилась постыдной неудачей. Я уже говорил, что мной сохранялись шкурки всех убитых мною животных. Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув ее на шестах. Поэтому по большей части они становились такими жесткими, что едва ли могли на что-нибудь пригодиться. Но некоторые из них были очень хороши. Первым делом я сшил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы лучше предохранить себя от дождя. Шапка мне так удалась, что я решил соорудить себе из такого же материала полный костюм, то есть куртку и штаны. И куртку, и штаны я сделал совершенно свободными, а последние короткими до колен, ибо и то, и другое было мне нужно скорее для защиты от солнца, чем для тепла. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились. Плотник я был очень неважный, а портной и подавно. Как бы то ни было, мое изделие отлично мне служило, особенно когда случалось выходить во время дождя. Вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим.
После куртки и брюк я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был очень мне нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии. Там никто не ходит без зонтика из-за жары, а на моем острове было ничуть не менее жарко, пожалуй, даже жарче, чем в Бразилии, так как он был ближе к экватору. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцу, и по дождю. Словом, зонтик был мне весьма полезен. Много мне было хлопот с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик. Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но я преодолел и эту трудность, и мой зонтик мог закрываться. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу. Дождь стекал по нем, как по наклонной крыше, и он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дома даже в самую жаркую погоду и чувствовал себя лучше, чем раньше, в более прохладную. А когда он был мне не нужен, я закрывал его и нес под мышкой.
Так жил я на своем острове тихо и спокойно, всецело покорившись воле Божьей и доверившись провидению. От этого жизнь моя стала лучше, чем если бы я был окружен человеческим обществом. Следующие 5 лет прошли, насколько я помню, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя проистекала по-старому, тихо и мирно. Я жил на прежнем месте, по-прежнему делил свое время между работой, чтением Библии и охотой. Главным моим занятием, конечно, помимо ежегодных работ по посеву и уборке хлеба, и по сбору винограда, и не считая ежедневных экскурсий с ружьем, Главным моим занятием была постройка новой лодки. На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил ее на воду. Я вывел ее в бухточку по каналу, который мне пришлось прорыть на протяжении без малого полумили. Да, первую мою лодку я сделал таких огромных размеров, что принужден был оставить ее на месте постройки, как памятник моей глупости, долженствовавший постоянно напоминать мне о том, что впредь следует быть умнее. Действительно, в следующий раз я поступил гораздо практичнее.
Правда, я и теперь построил лодку чуть не в полумиле от воды, так как ближе не нашел подходящего дерева. Но теперь я, по крайней мере, хорошо соразмерил ее величину и тяжесть со своими силами. Видя, что моя затея на этот раз вполне осуществима, я твердо решил довести ее до конца. Почти 2 года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом. Так я жаждал получить, наконец, возможность пуститься в путь по морю. Надо, однако, заметить, что моя новая пирога совершенно не подходила для осуществления первоначального намерения. Она была так мала, что нечего было и думать переплыть на ней те 40 миль или больше, которые отделяли мой остров от материка. Таким образом, мне пришлось распроститься с этой мечтой. Но у меня явился новый план – объехать вокруг острова. Я уже побывал однажды на противоположном берегу, и открытия, которые я сделал в эту экскурсию, так заинтересовали меня, что мне еще тогда очень хотелось осмотреть все побережье острова. И вот теперь, когда у меня была лодка, я только и думал о том, как бы совершить эту поездку. Чтобы осуществить это намерение дельно и осмотрительно, я сделал для своей лодки маленькую мачту и сшил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, которой у меня был большой запас. Когда таким образом лодка была оснащена, я попробовал ее ход и убедился, что парус действует отлично. Тогда я сделал на корме и на носу по большому ящику, чтобы провизия, заряды и прочие нужные вещи, которые я собрался взять в дорогу, не подмокли от дождя и от морских брызг. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий желоб, к которому для предохранения от сырости приделал откидную крышку. Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так, чтобы он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, подобно тенту.
И вот я время от времени стал предпринимать небольшие прогулки по морю, но никогда не выходил далеко в открытое море, стараясь держаться возле бухточки. Наконец, желание познакомиться с границами моего маленького царства превозмогло, и я решился совершить свой рейс.
Я запасся в дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. 6 ноября... В 6-й год моего царствования, или, если угодно, пленения, я отправился в путь. Проездил я гораздо дольше, чем рассчитывал. Дело в том, что хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части, то увидел длинную гряду скал, частью подводных, частью торчавших над водой, Она выдавалась миль на 6 в открытое море, а дальше за скалами еще мили на 1,5 тянулась песчаная отмель. Таким образом, чтобы обогнуть косу, пришлось сделать большой крюк. Сначала, когда я увидел эти рифы, я хотел было отказаться от своего предприятия и повернуть назад, не зная, как далеко мне придется углубиться в открытое море, чтобы обогнуть их. И вот я бросил якорь, взял ружье и сошел на берег. Забравшись на довольно высокую горку, я смерил на глаз длину косы, которая отсюда была видна на всем своем протяжении, и решился рискнуть.
Я простоял, однако, на якоре 2 дня, так как дул свежий ветер, притом юго-восточный, то есть как раз навстречу морскому течению, и по всей косе ходили высокие буруны. Так что было опасно держаться подле берега из-за прибоя и очень удаляться от него из-за течения. Ночью ветер стих, море успокоилось, и я решился пуститься в путь. Но то, что случилось со мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих.
Не успел я достичь косы, находясь от берега всего лишь на длину моей лодки, как очутился на страшной глубине и попал в течение, подобное потоку низвергающемуся с мельничного колеса. Лодку мою понесло с такой силой, что все, что я мог сделать, это держаться с краю течения. Между тем меня уносило все дальше и дальше от встречного течения, оставшегося по левую руку от меня. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь. Работать же веслами было пустой тратой сил. Я уже прощался жизнью. Я знал, что через несколько миль течение, в которое я попал, сольется с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погиб. А между тем, я не видел никакой возможности свернуть.
Вот когда я понял, как легко самое безотрадное положение может сделаться еще безотраднее. На свой пустынный, заброшенный остров я смотрел теперь, как на земной рай. И единственным моим желанием было вернуться в этот рай. Не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что меня унесло от моего острова в безбрежный океан почти на 6 миль. И я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь. Однако я греб почти до потери сил, стараясь направить лодку на север, то есть к той стороне течения, которая приближалась к встречному течению.
Вдруг после полудня, когда солнце повернуло на запад, с юго-востока, то есть прямо мне навстречу, потянул ветерок. Это немного меня ободрило. Но вы представьте мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К этому времени меня угнало Бог знает на какое расстояние от острова. Поднимись в ту пору туман или соберись тучи, мне пришел бы конец. Со мной не было компаса, и если бы я потерял из виду мой остров, я не знал бы, куда держать путь. Но на мое счастье был солнечный день, и ничто не предвещало тумана. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбиться из течения.
Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование, стоя на эшафоте, или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже приставлен к горлу, поймут мой восторг и радость, с какой я направил свою лодку, подставив парус еще более посвежевшему попутному ветру, и весело понесся назад». Встречное течение принесло меня прямо к острову, но милях в 6 севернее того места, откуда меня угнало в море, так что, приблизившись к острову, я оказался у северного берега его, то есть противоположного тому, от которого я отчалил.
Пройдя с помощью этого встречного течения около 3 миль, я заметил, что оно ослабевает и не способно гнать меня дальше. Но теперь я был уже в виду острова, в совершенно спокойном месте между 2 сильными течениями. Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать на остров, хотя продвигался уже не так быстро. Приблизительно через час я подошел к берегу на расстоянии мили, где море было спокойно, так что я без труда причалил к берегу. Почувствовав под собой твердую землю, я упал на колени и в горячей молитве возблагодарил Бога за свое избавление, решив раз и навсегда отказаться от своего плана освобождения при помощи лодки. Затем, подкрепившись бывшей со мной едой, я провел лодку в маленькую бухточку, под деревья, которые росли здесь на самом берегу, и вконец, обессиленный усталостью и тяжелой работой, прилег уснуть.
Я был в большом затруднении, не зная, как мне доставить домой мою лодку. О том, чтобы вернуться прежней дорогой вокруг восточного берега острова, не могло быть и речи. Я уж и так довольно натерпелся страху. Другая же дорога вдоль западного берега была мне совершенно незнакома, и у меня не было ни малейшего желания рисковать. Вот почему на другое утро я решил пройти по берегу на запад и посмотреть, нет ли там бухточки, где бы я мог оставить свой фрегат в безопасности, и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, милях в 3 я открыл отличный заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в ручеек. Сюда-то я и привел мою лодку, словно в нарочно приготовленный док. Поставив и укрепив ее, я сошел на берег, чтобы посмотреть, где я.
Оказалось, что я был совсем близко от того места, где поставил шест в тот раз, когда приходил пешком на этот берег. Поэтому, захватив с собой только ружье да зонтик, я пустился в путь. После моего несчастного морского путешествия эта экскурсия показалась мне очень приятной. К вечеру я добрался до моей лесной дачи, где застал все в исправности и в полном порядке. Я перелез через ограду, улегся в тени и, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Но судите, каково было мое изумление, когда я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз.
Робин! Робин! Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Где ты? Где ты, Робин Крузо? Где ты был?
Измученный утром греблей, а после полудня ходьбой, я спал таким мертвым сном, что не мог сразу проснуться, и мне долго казалось, что я слышу этот голос во сне. Но от повторявшегося оклика я, наконец, очнулся и в первый момент страшно испугался. Я вскочил, дико озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде моего попку. Конечно, я сейчас же догадался, что это он меня окликал. Таким же точно жалобным тоном я часто говорил ему эту самую фразу, и он отлично ее затвердил. Сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюв к моему лицу и долбит.
Бедный Робинзон Крузо, где ты был? Как ты сюда пришел?
Но даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что кроме попугая некому было заговорить со мной, я еще долго не мог оправиться. Я совершенно не понимал, во-первых, как он попал на мою дачу, во-вторых, почему он прилетел именно сюда, а не в другое место. Но так как у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это он, мой верный попка, то, недолго думая, я протянул руку и назвал его по имени. Общительная птица сейчас же села мне на большой палец, как она это делала всегда, и снова заговорила.
«Бедный Робинзон Крузо, как ты сюда пришел? Где ты был?»
Он точно радовался, что снова видит меня. Уходя домой, я унес его с собой. Теперь у меня надолго пропала охота совершать прогулку по морю, и много дней я размышлял об опасностях, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку по эту сторону острова, но я не мог придумать никакого способа привести ее. О восточном побережье я не хотел и думать. Я ни за что не рискнул бы обогнуть его еще раз. От одной мысли об этом у меня замирало сердце и стыла кровь в жилах. Западные берега острова были мне совсем незнакомы. Но что, если течение по ту сторону было так же сильно и быстро, как и по другую? В таком случае я подвергался опасности, если не быть унесенным в открытое море, то быть разбитым о берега острова. Приняв все это во внимание, я решил обойтись без лодки, несмотря на то, что ее постройка и спуск на воду стоили мне много месяцев тяжелой работы.
Такое умонастроение продолжалось у меня около года. Я вел тихую, уединенную жизнь и ни в чем не терпел недостатка, за исключением человеческого общества. В этот год я усовершенствовался во всех ремеслах, каких требовали условия моей жизни. Положительно, я думаю, что из меня мог бы выйти отличный плотник. Особенно, если принять в расчет, как мало было у меня инструментов. Я и в гончарном деле сделал большой шаг вперед. Я научился пользоваться гончарным кругом, что значительно облегчило мою работу и улучшило ее качество. Теперь вместо олиповатых, грубых изделий, на которые было противно смотреть, у меня выходили аккуратные вещи правильной формы.
Меж тем, мой запас пороху начинал заметно убывать. Это была такого рода убыль, которую при всем желании я не мог возместить, и меня не на шутку стало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда охотиться на коз. В 11-й год моего заточения я стал серьезно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков. Я поставил их несколько штук в разных местах, и козы попадались в них. Только мне было от этого мало пользы. За неимением проволоки я делал силки из старых бечевок, и всякий раз бечевка оказывалась оборванной, а приманка съеденной. Тогда я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там 3 глубокие ямы, закрыл их плетенками собственного изделия, присыпал землей и набросал на них колосьев рису и ячменя. Я скоро убедился, что козы приходят и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящие западни, но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Тем не менее, я не упал духом. Я изменил устройство ловушек, приладив крышки несколько иначе, и на другой же день нашел в одной яме большого старого козла, а в другой 3 козлят, 1 самца и 2 самок. Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было нельзя, а убивать было незачем. Как только я приоткрыл плетенку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в то время, как убедился в этом впоследствии, что голод укрощает даже львов. Если б я тогда заставил моего козла поголодать 3-4 дня, а потом принес бы ему поесть и напиться, он сделался бы смирным и ручным не хуже козлят. Козы вообще очень смышленые животные, и если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить. Выпустив козла, я подошел к той яме, где сидели козлята, вынул их одного за другим, связал вместе веревкой и кое-как через силу притащил домой. Довольно долго я не мог заставить козлят есть. Однако, бросив им несколько зеленых колосьев, я соблазнил их и в конце концов приручил. И вот я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Конечно, мне придется при этом изолировать их от диких коз, так как иначе, подрастая, все они будут убегать в лес. Против этого было лишь одно средство — держать их в загоне, огороженном прочным частоколом или плетнем, так, чтобы козы не могли сломать его ни изнутри, ни снаружи. Устроить такой загон было нелегкой работой для одной пары рук, но он был совершенно необходим. Поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца. Такое место скоро нашлось. Это была широкая ровная луговина или саванна, как называют такие луга в наших западных колониях. В 2-3 местах по ней протекали ручейки с чистой прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща.
Все, кто знает, как строятся такие загородки, наверное, посмеются над моей несообразительностью, когда я им скажу, что по первоначальному моему плану моя изгородь должна была охватить собой весь луг, имевший по меньшей мере 2 мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся городить 2 мили. У меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в 2, а в 10 миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз на таком громадном, хотя бы и огороженном загоне было все равно, что пустить их пастись по всему острову. Они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить. Я начал изгородь и выявил ее, помнится, ярдов на 50, когда мне пришло в голову это соображение, заставившая меня несколько изменить мой план. Я решил отгородить кусок луга ярдов 150 длиной и в 100 шириной, и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, когда оно разрослось бы, я всегда мог увеличить выгон новым участком. Это было осмотрительное решение. Помню, сколь энергично я принялся за работу.
Первый участок я огораживал около 3 месяцев, и во время своей работы я перевел всех 3 козлят, стреножив их и держа поблизости, чтобы приручить к себе. Я часто приносил им ячменных колосьев или горстку рису и давал им есть из рук, так что когда изгородь была окончена и заделана, и я развязал их, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки». Года через 1.5 было штук 19 коз, считая с козлятами, а еще через 2 года мое стадо выросло до 43 голов. С течением времени у меня образовалось 5 огороженных загонов, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их. Все эти загоны соединялись между собой воротами». Итак, у меня был теперь неистощимый запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, было для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до 2 галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу, и только в детстве видел, как делают масло и сыр, и тем не менее, когда приспела нужда, научился. Конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, но все же научился и доить, и делать масло, и сыр, и никогда потом не испытывал недостатка в этих предметах.
Самый мрачный человек не удержался бы, я думаю, от улыбки, если бы увидел меня с моим семейством за обеденным столом. Прежде всего восседал я, Его Величество, король и повелитель острова. Нужно было видеть, с каким королевским достоинством я обедал, окруженный моими слугами. Одному только попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака, которая давно уже состарилась и одряхлела, садилась всегда по правую мою руку, а две кошки, одна по одну сторону стола, а другая по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого благоволения. Но это были не те кошки, которых я привез с корабля. Те давно околели, и я собственноручно похоронил их подле моего жилья. Одна из них уже на острове окатилась, не знаю от какого животного. Я же оставил у себя пару котят, и они выросли ручными, а остальные убежали в лес и одичали. С течением времени они стали настоящим наказанием для меня. Забирались ко мне в кладовую, таскали провизию и оставили меня в покое только тогда, когда я пальнул в них из ружья. Так жил я с этой свитой, в этом достатке и, можно сказать, ни в чем не нуждался, кроме человеческого общества. Впрочем, довольно скоро в моих владениях появилось, пожалуй, слишком большое общество.
Хотя я твердо решил никогда больше не предпринимать рискованных морских путешествий, мне очень хотелось иметь лодку под руками для небольших экскурсий. Я часто думал о том, как бы мне перевести ее на мою сторону острова, но, понимая, как трудно осуществить этот план, всякий раз успокаивал себя тем соображением, что мне хорошо и без лодки. Однако меня почему-то сильно тянуло сходить на ту горку, куда я взбирался в последнюю мою экскурсию. Наконец я не выдержал и решил пойти туда пешком, вдоль берега.